Так, святой вопрос. В Гите Кришна говорит, тот, кто придет ко мне после скитаний по материальному миру, больше никогда не попадет в него. Я понимаю, что если мы сознательно отвергнем материальный мир, то обретем свой первозданный вид. Но ведь это был тот самый вид, в котором мы когда-то, будучи с Богом, захотели уйти от него. Что же нас будет удерживать в его царстве, и возгордимся мы снова? Почему Кришна это утверждает? Спасибо. Ну, вообще, Кришна, последний вопрос неправомочен, в принципе. Надо себе зарубить на носу вас на себя, почему Кришна что-то утверждает, потому что ему хочется. Значит, теперь сам вопрос изначально некорректен. Кришна не говорит, тот, кто придет ко мне после скитаний по материальному миру, больше никогда не попадет в него. Кришна такого нигде не говорит. Кришна говорит, тот, кто придет ко мне, больше не покинет меня. Вот. Не, про материальный мир здесь не говорится. Это все домыслы и дописки. Домыслы и дописки, которые происходят всегда. Домыслы и дописки по Священному Писанию всегда происходят от желания поставить себя в центр Священных Писаний, поставить себя в положение предмета обсуждения. Что вот я нахожусь в материальном мире, поэтому Кришна здесь говорит про меня. Кришна говорит здесь про преданных, которые по той или иной причине оказались в духовном мире, находятся в духовном мире на планетах Вайкунтхи, то есть которые имеют с Господом в той или в иной степени официальные отношения, деловые отношения, которые свойственны планете Вайкунтхи, то есть когда существует некая взаимовыгода, когда у преданного есть права на Кришну, то есть это как бы официальные отношения, когда преданный знает свой устав, знает, какому, как раньше вы сказали, к какому приказу он относится, и в зависимости от этого с государем, то есть с первым лицом, его связывают те или иные отношения. Он имеет такие-то права, он имеет такие-то привилегии, которые продиктованы форматом отношений. Вот. Кришна говорит, что если ты привлекся мною, а не тем, что я имею, официальные отношения, они всегда характеризуются взаимовыгодой, то есть не интересом не к самой личности, не к партнеру по отношениям, а интересом к тому, чем обладает твой партнер. То есть достояния, блага, они имеют первоочередное значение в официальных отношениях. Когда отношения перерастают в бескорыстные, в дружеские или в любовные, то партнеров интересует не то, чем они обладают, не то, что у них за спиной, не тот багаж, который они с собой несут, а именно вот личность, вот, как они есть. Вот Кришна говорит, что если ты переступил эту грань, если тебя интересую именно я, то ты уже никогда не вернешься в мир официальных отношений. Тебя уже никогда не будет интересовать то, чем я владею. То есть если я важен тебе, а не то, чем я обладаю, то мое имущество, мои авуары, они для тебя уже никогда не будут представлять ценность. Вот Об этом здесь Кришна говорит. Тот, кто придет ко мне, больше никогда не вернется назад. Вот, это значит по поводу первой части вопроса. Значит, то мы обретем свой первозданный вид, но ведь это, значит, у нас первозданного вида никакого не было. Душа первозданна, она безобразна, то есть она не имеет никакого образа. Так же, как семечко, оно не имеет образа. Мы говорим сейчас об идеальном семечке, сейчас в Писании семечко именно приводится как горчичное или баньяновое. Баньяновое зернышко, баньяновое семечко, оно... Просто это какая-то наночастица, очень, очень маленькая-маленькая пылиночка. При этом из нее вырастает дерево-лес. То есть это лес, который является одним и тем же деревом. Да? Мы знаем, что баньян, он, его ветви, они опускаются до земли, укореняются, эти ветви становятся корнями, из них вырастают новые стволы, из которых новые ветви, которые снова укореняются и так далее, может быть целый лес. Хотя все это произошло из одного зернышка. Так вот, душа, она изначально то самое маленькое зернышко, которое не имеет вида, не имеет образа. Господь и особо приближенные его слуги, это 12 махаджан, да? То есть садху первой гильдии, они в зернышке способны различить образ того, что потом вырастет из этого зернышка. Никто другой на это не способен. То есть они видят потенциал в зернышке. Но это все равно, что какой-нибудь сверхпродвинутый агроном по зернышку может определить, какая будет кукуруза, да? Большая или маленькая, и так далее. То есть это практически никому не доступно. Поэтому мы говорим, что душа не обладает никаким образом. Образ у души появляется, когда она, волеизъявив, иметь качество, да, собственное «я», отличающееся от других, и собственное «моё», отличающееся от других, душа начинает как бы облепляться вот этими гунами или свойствами. У нее появляются отдельные, как я сказал, волеизъявления. На волеизъявления налепляются отдельные мысли. На мысли налепляются отдельные желания, на желания налепляются чувства, на чувства налепляются ощущения, а на ощущения налепляется плоть, которая является проводником, как бы буферной средой между окружающим миром и сознающим началом, душой. То есть между душой и материальным миром есть вот это вот сгусток ощущений, то есть тело. Вот. А тело может быть в виде яблока, в виде человека, в виде слона, в виде супермозга, как у Брахмы. Но тем не менее. Вот. То есть душа приобретает некий образ. Этот мир образов. Изначально душа образа не имеет. И в какой-то момент, осознав, что да, душа, возжелав иметь и быть кем-то отличным от других, душа сразу несет ответственность за свои желания и за свои поступки. Появляется такая причинно-следственная связь. Желания побуждают к действию, действия, благодаря из-за действий мы оказываемся в определенных условиях. То есть действие нас ставит в определенные условия, так же как преступление, оно помещает нас в заключение. То есть эта тюрьма, она есть следствие наших действий, а не следствие какого-то строителя, который кирпичи построил. То есть, повторяюсь, желание порождает действие, действие порождает среду обитания. То есть среда обитания – это материальный мир, в котором есть тюрьма. Просто мы в разных условиях, кто-то в строгих условиях, кто-то в мягких условиях находится. А вот эта среда обитания порождает, дает нам выбор или порождает новые желания. То есть дает нам набор выборов, набор выбора определенного. И дальше мы делаем новый выбор, то есть осуществляем новые желания, которые помещают нас в новые условия, эти новые условия диктуют новый выбор и так далее. Вот тут получается такой замкнутый круг, круговерть кармы или круговерть самсары. И когда на каком-то из витков этой круговерти душа осознает, что страдает она из-за того, что облепила себя желаниями, которые приводят к действиям, преступным прежде всего действиям, да? Когда душа это осознает, она старается избавиться от «я», как нечто отдельное, и «моё». Вот. Дальше начинается ее путь к отбрасыванию вот этого «я» и «моё», вот этих вот желаний, волеизъявлений, плоти, ощущений и так далее, вот этих вот оболочек. И душа снова возвращается в безобразный или безобразный мир, откуда она изначально пришла. Но если на пути к вот этому восхождению в мир безобразия, в брахман, душа встречает вайшнава, который объясняет ей, что по ту сторону безобразия есть мир образов, прототипов образов, и душа прилипает к этому вайшнаву и идет за ним, да, идет по его стопам, то она минует ту страту, минует тот ярус безобразия, с которого она изначально выпала, и переходит в мир благих образов, мир благообразия. Если это мир дурных образов, то там мир благообразия, который называется Вайкунтха, или непорочный мир. Поэтому вот ваш вопрос, вот эта часть вашего вопроса, что как же мы захотели уйти от Него, будучи с Богом, как же мы захотели уйти от Него? Мы никогда не были с Богом, мы выпали из яруса бесконечного света, или безобразия, светлого безобразия. Исчерпывающий ответ или что-то я не покрыл?
Больше раза в три.
Так, второй вопрос. Мне очень плохо. Я как-то прочитал в шастрах, что за полнейший целибат, то есть когда человек и в уме не думает о сексе, он попадает в райские планеты. Меньше надо читать шастры. Меньше шастры по интернету. Полная бельматья как-то. Если человек соблюдает полнейший целибат, он попадает на райские планеты. Он зарабатывает бонусы, и дальше он имеет право обменять вот эти вот как-то бонусные очки, да,
баллы.
Вот эти баллы, да, он имеет право обменять на какие-то блага. И мы знаем, что Хираньякашипу, он соблюдал целибат, и не только там, он такие совершал воздержания, что Вселенная стала задыхаться, то есть возникла угроза вообще всей этой космической конструкции. Вот. И он заработал определенные баллы, и он их обменял на власть, когда к нему спустился вдохновенный творец, Брахма. То, за что ты хочешь. И Хираньякашипу сказал: я хочу власти. И Брахма ему дал несколько видов оружия, с помощью которых он потом поменял власть Вселенной. Он водворился в царство, на царствование вместо Индра. Есть святые отцы, которые целибатом заслужили царство Божие. Которые, например, Хруба, он соблюдал епитимии, и Господь пришел к нему и спросил, что ты хочешь. Хруба сказал, что я вообще-то я хотел царства, но когда я увидел тебя, я понял, что я как тот глупец, который вместо бриллиантов, которые он унаследовал от отца, он в земле искал какие-то стекляшки. Я ничего не хочу, я хочу быть всегда подле твоих слов. И Господь ему сказал, я оба твои желания исполню. Ты будешь всегда подле моих стоп, ты займешь самую высшую, высший ярус Вселенной, недвижимую, да, или незыблемую часть Вселенной, то, что мы называем полярная звезда. Там я соприкасаюсь с материальным миром, там мои стопы. Там ты будешь всегда лицезреть мои стопы. То есть там низшая моя точка, Господь говорит, то есть моя стопа соприкасается с высшей точкой материального мира. И я дарую тебе это царство. Ты хотел царство, ты получишь высшую ярость Вселенной, ты будешь там предводительствовать. И при этом ты всегда будешь подле меня. Вот в данном случае великий аскет Хрува тоже обменял свои бонусные баллы не на власть, а на служение Господу. Поэтому не совсем корректно, что за полнейший целибат человек попадает на райские планеты. Мне очень захотелось улучшить свою карму. Можете оставить эту затею, дорогая Имерек. Свою карму улучшить невозможно.
Только карму.
Я думаю, что мы настолько ограничены в своих желаниях, в своих действиях, прежде всего ограничены формой нашего тела. Но вот слон, он не может пожелать летать над цветами и своим хоботком пить нектар. Вот просто он не может. Не то, что вот он хочет, и у него не получается, а у него даже такой мысли не возникает. Потому что вместе с карой, вместе с кармой, мы ограничиваемся не только в действиях, но и даже в желаниях. Собака, она не может даже пожелать есть шпинат вместо куска мяса. У нее даже мысль такая не возникнет. Потому что набор ее чувств ограничивает ее желание. Конечно, бывает, мы сейчас выносим за рамки чудеса, которые по воле вайшнавов происходят. Когда Господь шел по лесу Дандакарани, да, то львы и олени, то есть жертвы и хищники, они шли за ним и вместе воспевали Хари Кришну. Или когда мы шли по Пури, да, вот в этот раз мы путешествовали, за нами, по Навадвипе, за нами собака пристроилась, Калидас. И вот в Навадвипе, в Пури другая собака была. И вот этот Калидас, он пел вместе с нами киртан. Ну, как у него получалось, и прошел все по Рикуму. Вот. Это чудеса, мы сейчас выносим за рамки. Итак, улучшить свою карму невозможно. Это как падение, понимаете? Вы падаете, вы можете немножко замедлить свое падение, начав трепыхаться и попасть на сучки и на ветки. То есть вы будете медленнее падать. Или сдаться и падать быстрее. душа не способна вырваться из круга перерождения самостоятельно, только по милости тех, кто уже сам свободен. То есть душа связана, вот эти вот гуны или пряди материальной природы, они нас опутывают. Даже когда мы находимся во власти гуны благости, гуны средоточия и просветления, то мы привязываемся к благодати, мы привязываемся к приятному ощущению, связанному с просветлением. И мы не можем вырваться из этого. Лучше карму. Махапрабху, он говорил про хорошую и плохую карму так, что есть испражнения жидкие, есть испражнения подсушенные. Но и то, и другое испражнение. Поэтому улучшать свою карму – это испражнение переводить из одного рода в другой. Максимум, чего мы можем добиться, пытаясь улучшить свою карму, это стать экспертами в деле отделения разных цветов и качеств испражнений. Ну, то есть, есть такие люди, как, у них, видимо, специальная работа, которые знают, чем отличаются одни экскременты от других. Но их опыт, он, в общем, нам не полезен. Так, итак, мне захотелось улучшить... А вообще это не личный вопрос, может, я зря прочитаю? Может, человека я чем-то обижаю? Мне захотелось улучшить свою карму. За последние 6 лет я ни разу о сексе не подумала. А моя карма совсем не улучшилась. Вы, может, это личный вопрос?
Написали.
Куда написали?
На сайте, на сайте есть у нас форма, оставить сообщение. Вот, вопрос к
выполнению. Ну, ладно, если написали, значит, вопрос общественный. За последние 6 лет я ни разу о сексе не подумала. В том числе, когда я писала это письмо.
Видимо, 6 лет прошло, и она читала и написала уже как-то
все. Но моя карма совсем не улучшилась. Но если вы думали в течение последних 6 лет об улучшении кармы, то вы паровозиком должны были думать и о том, что вы не думаете о сексе. Сейчас я уже 18-й день голодаю, и не то, что на еду, но даже на воду нет денег. А деньги-то тут при чем? Хочется бросить эту голодовку и пойти повеситься, и не мучиться. Вот мой вам совет. Бросьте голодовку и повеситесь. Не можете. Нет, ну...
То есть наесться?
Хочется бросить эту голодовку. То есть пойти поесть и повеситься. В этом смысле. Или повеситься, а потом бросить голодовку.
Ну, человек, замученный аскезами, неизвестно для чего просто. Это... Сами себя убивают.
Я так на шастры надеялась, а теперь моя вера сильно пошатнулась. Не нужно шастры читать. А лучше,
понимаю,
лучше, если уже 6 лет, у вас был шанс с Говиндой Махараджем пообщаться, спросить на этот счет, или с кем-то из его близких представителей.
Очень характерная ситуация. У нас люди очень часто начитаются чего-нибудь, вот хоть про голодание, хоть про что, и давай.
Мне очень тяжело. Почему шастры не работают? Они работают, просто вы читаете не те шастры и не под тем углом зрения. Шастры учат нас тому, что все, что написано в шастрах, полная лабуда, кроме бхакти. Поэтому олицетворение шастр, олицетворение мудрости шастр, Сарвабхама Бхаттачарья как-то после общения с Махапрабху воскликнул, все, что я до этого читал, все, что я узнал, а он был по нашим меркам президент Академии наук. Все, что я узнал, все, до чего я додумался, полная ерунда по сравнению с нектаром, по сравнению с пьянящим медом, который несет преданность лотосным стопам Кришны. Вот, то есть само олицетворение мудрости шастр отбрасывает эти шастры. Сам автор Шри Вьяса, который оставил нам все эти шастры, он говорит в Шримад Бхагаватам, что в шастрах нет ровным счетом никакого смысла. Говорит он буквально так, что если благодаря изучению шастр или благодеяниям вы не пришли к преданности, то все, чем вы занимались, бессмысленное телодвижение и умодвижение. То есть смысл всех шастр, иными словами, сам автор шастр говорит, смысл всех шастр – это подвести душу к преданности, подвести душу к опьянению преданности, опьянению дружбой с пастушком из Вриндавана. Если этого не произошло, то ни шастры тогда не нужны, ни благодеяния, ни аскезы, ни что бы то ни было. Ни почитание отца с матерью, ни почитание царя, ни почитание кого бы то ни было, все это бессмысленно, если это не приводит к душевному влечению к пастушку из Вриндавана. Мне очень тяжело. Почему шастры не работают? Это тяжелая аскеза, 6 лет о сексе не думает. Почему же нет никакого результата? Почему мне даже поесть нечего? Почему поесть нечего, я, извините за сарказм, я не знаю. Сходите, поешьте.
Нужно спросить, как она себе это представляла, что она свалится с этого приводит.
И чего она хотела, что она... Да. Ведь она говорит, что если человек соблюдает целибат, то он попадает на райские планеты. То есть она как считала, что она будет соблюдать целибат, и за ней прилетит звездолет, там, отец звездоний выйдет и возьмет его на райские планеты.
Ну да, там будет большой стол, где можно много поесть. Mm.
Так вот, цель всех аскез – это преданность, а не что бы то ни было. Но дело в том, что преданность, она дается тем, у кого она есть. Бхакти асанджайте бхакти. Только преданность может дать нам преданность. Только тот, кто любит, может дать нам понятие о любви. Только тот, кто имеет миллион, может сделать нас богатыми. Да? Только тот, кто умеет писать картины, может научить нас писать картины. И так далее. Только тот, у кого есть кусок хлеба, может нас накормить. Если у него кувшин с водой, он просто не может нас накормить, потому что у него этого нет. Только тот, кто обладает бхакти, преданностью, может дать нам. Вот вместо того, чтобы читать какие-то там шастры, читали бы, спели бы молитву Бхактинода Хакура, которую мы поем каждую встречу, и на каждой программе мы поем. В одном из стихов он говорит, в одном из куплетов он говорит: «Кришна есть у тебя, и ты можешь дать Кришне другим». Вот и все, вот ответ на все вопросы. У Вайшнава есть Кришна, может Кришна дать. Почему вам даже поесть нечего? Я бы вам посоветовал пойти на работу и поесть. А желательно, чтобы не ждать зарплату, пойти на работу в продуктовую фирму.
Можно просто в супермаркет прийти. Нет, и там поесть.
Это грех.
Если она умирает с голоду, это не грех. Она же возьмет только необходимое будет набирать.
Тогда хорошо, идите в супермаркет, если вы голодны, и прям там поешьте. Если у человека вопрос жизни и смерти. Ну, можно хлеба поесть, небольшой урок.
Можно прийти в воскресенье к себе.
Да, кстати, можно прийти к нам, но...
В Москве есть во всех
городах России есть сообщество преданных. Неважно там, какие сообщества, ИСККОН или какие-то матхи.
В ИСККОНе может быть просто платная просвата, а
нет,
в матхе не будет.
Если
платная, дальше
воскресный
ИСККОН.
Если попросить, мне кажется, дадут.
За пол, если поможешь, вообще точно будет.
Если что?
За пол. Если пол поможешь после просвата, дадут точно. Две партии.
Конечно, дадут. Шрила с вами Махараджи установил этот стандарт, что в радиусе сколько-то километров вокруг храма не должно быть голодным. Правда, он не говорил, что бесплатно голодно, бесплатно поедающий.
Ну, если пришел, сказал, я голодный, и денег нет, то, наверное, же накормит.
Ну, ладно. Ну что, все тогда? Больше нет вопросов?